неделе мы встречаемся уже по традиции с Евгением Киселевым, моим коллегой, который работает и живет и работает в Украине и ведет свой YouTube-канал Евгений Киселев. Не забываем подписываться и на нас, и на Евгения Киселева. Евгений Алексеевич,
да уж,
приветствую.
Будьте добры, приветствую. Пожалуйста. Да. Будьте добры, пожалуйста, подписывайтесь, там лайки, вопросы, реплики. Все как полагается.
Обязательно,
но, кстати, почему,
да.
почему вы говорите, что мы с вами только о политике разговариваем?
Потому что...
у вас из вашего, между прочим, да. Фейсбука узнал, что, оказывается, возрождается гражданин-поэт. Причем опять весь вечер на арене у нас Вася Васильев, знаменитый человек, когда-то возглавлявший много лет газету «Коммерсант», который вот был продюсером разных итераций этого проекта, который начался, я уж не помню, уж лет 10-то больше, наверное, даже прошло.
Больше, да.
Больше уж, наверное, лет 12, как первый вариант появился, когда стихи писал Быков, играл...
Нет, а, да... Подождите.
Сначала
Орлуша.
Быков.
Орлуша.
Потом, нет, сначала был Быков, потом был Орлуша.
Потом Быков.
А вот теперь Быков вернулся.
Вот, тогда давайте, раз уж мы работаем немножечко афишей, да, действительно, это факт, свершившийся в Риге с помощью газеты интернет-СМИ, которая называется «Спектр». И они уже такой анонс опубликовали. В конце января будет большой концерт первый. Действительно, это Быков, действительно, это Вася. И самое-то главное, не сказали, кто актер.
Да, конечно.
Поскольку актер.
А вот вы догадаетесь, кто актер. Да? Ну, у нас, к сожалению, нет сейчас обратной связи, поскольку... были бы совсем живьем-живьем, то могли бы задать вопрос и попросить, чтобы нам писали.
Ну, я думаю, что многие знают уже, поскольку аудитории у нас продвинутые, все интересуются такими новостями, редкими хорошими новостями. А это, безусловно, хорошая новость. Актер – это Артур Смолянинов, артист, которого вы знаете, который... весьма однозначно высказался по поводу всех происходящих событий, до такой степени однозначно, что вынужден был, как и многие, покинуть Россию из соображений собственной безопасности, тем более на него уже завели дело, вслед в спину ему бросили это дело по, как-то статья называется, распространение фейков и дискредитации российской армии. Артур прекрасный актер, он сейчас снялся, кстати, и в клипе у Макса Покровского, фронтмена «Ногу свело», тоже такому антивоенному, вместе с Чулпан Хаматовой. Вообще очень ценный кадр, я считаю, замечательный актер. И
да, я вспоминаю его роль в «Девятой роте» у Бондарчука.
Да.
Фильм такой... пропагандистский, скажем так, воспевающий в значительной мере. Он там есть и элемент сочувствия,
но и там элемент... есть, там есть мысль, что их бросили, это очень важно. Она все равно есть, пусть и такая робкая, но вот это вот...
Очень робкая. Да, фильм все-таки воспевающий имперское начало в российской политике и в российской идеологии. И героизм наших мальчиков, которые воевали в Афганистане. Мне уже тогда, честно говоря,
это картина Федора Сергеевича Бондарчука, и этим все сказано. Федор Сергеевич Бондарчук никогда против властей не бунтовал, не против, как и его великий отец, никогда не бунтовал, старался делать свое дело честно, талантливо, но на службе, что называется, Отечества. Служу России. Такой
да,
я бы...
Даже, мне кажется, в лучшем фильме, который он снял, в котором он сыграл, я уж не помню, он там только актер или режиссер, где он с Ксенией Рапопорт, где он играет просвещенного бюрократа.
Чиновника. Это фильм, извините за выражение, Авдотьи Андреевны Смирновой, между прочим.
Два дня. Два дня совершенно.
Да, верно. Да, режиссер
она там
и автор.
И режиссер, и автор,
да,
сценария.
Да, да.
Ну да, да, но это было как раз, как я понимаю, первым художественным осмыслением ее романа с Анатолием
Тимошенко. Да, 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 влюбленность, что есть и хорошие чиновники высокого полета, тонкие люди, тонко чувствующие. Вообще, это тоже отдельная тема, вот эта вот ответственность и вина людей, которые все равно участвовали в очеловечивании режима, то есть придание ему человеческих черт, тонкости душевной, эстетического вкуса хорошего, да, какой-то красивости. Я вот сейчас смотрю, посмотрела фильм Любы Аркус про Алексея Балабанова. Совершенно блестящая картина, очень глубокая, дающая вообще вот масштаб этого художника невероятной силы Алексея Балабанова. Но, конечно же, здесь не сказано ничего про сегодняшнюю ситуацию, хотя фильм вот только-только выходит в прокат, и понятно, что он уж точно попал в начало войны, и это было бы так правильно хотя бы слово сказать об этом, учитывая, что сегодня сам Алексей Балабанов, как и его картины, приватизированы и монополизированы вот этой всей шайкой патриотической. Сегодня на всех знаменах они пишут цитаты из фильма «Брат», приписывая Сергею Бодрову высказывания его персонажа Данилы Багрова. Ну и Балабанов, что называется, наш, по их логике.
Ну, подождите секундочку.
Подождите, одну секундочку. Добавлю одно, что вам тоже это будет важно знать, что с фильмом про Балабанова очень хорошим, хотя и немножко таком аккуратно обходящим острые углы, этот фильм продюсировал, угадайте, как вы говорите, угадайте актера, угадайте, кто продюсер фильма о Балабанове.
Фильма о Балабанове? Вот того фильма, о котором вы сейчас мне рассказали?
Да, «Любови Аркус». Да.
«Любови Аркус», не знаю, я, к сожалению, очень далек.
Великий человек, великий Константин Львович Эрнст является продюсером этого фильма.
Ну да. Как же, в фильме, который продюсирует руководитель Первого канала, не может быть сегодня никакой крамолы.
И мне это ужасно странно, очень-очень это неприятно.
Даже намеком, даже полунамеком.
Я понимаю.
Мы же с вами уже как-то говорили о том, что было времечко, как говорила моя бабушка, целовали в темечко, да, а теперь в уста, и то заради Христа, да. Вот было времечко, мы с вами же могли, и я помню эти разговоры в ваших эфирах на «Эхе Москвы», с Ириной Петровской в программе «Человек из телевизора», где вы говорили, что нет, ну вот все-таки Эрнст, видно, что он отчаянно пытается дистанцироваться вот от этой галимой, наглой кремлевской пропаганды, и даже вот когда его буквально там ловят за руку, он говорит, нет-нет-нет, это не я, у меня специальные люди курируют информацию, новости, я там никакого влияния не имею.
Да-да-да, но во время распятого мальчика он был в отпуске. Да-да-да,
ну да, да, но мы же понимаем, что сейчас шаг влево, шаг вправо считается побег.
Да.
Но все-таки я, извините уж меня, дорогие зрители, извините
только
меня.
Не выражайтесь, не выражайтесь, пожалуйста. Я не люблю,
нет,
когда вы выражаетесь.
Я не выражаюсь отнюдь. Почему же вы? Я прошу извинения не за то, что я собираюсь сейчас включить и продемонстрировать вам мое совершенное абсолютно владение обсценной лексикой. Да? Я не собираюсь извлекать из широких штанин мои любимые настольные слова. Поверьте, у меня они есть. Их есть у меня. Я хотел просто извиниться за то, что мы как-то вот немножечко нас понесло в разные стороны сразу. Я просто хотел закончить мысль, что Артур Смолянинов для меня вот после некоторых его прошлых актерских работ это очень приятная неожиданность была, вот когда я увидел, как он себя повел, я видел его интервью, насколько он, оказывается, взрослый, цельный человек, вот, который не подвержен этой актерской болезни, которой, увы, подвержены очень многие актеры, которые сегодня готовы сыграть героя антивоенного движения, а завтра, наоборот, готовы сыграть роль человека, который переживает за наших мальчиков, а послезавтра...
Вы имеете в виду в жизни? В жизни?
Да, да, да. Я в жизни имею в виду.
Да, да, да.
Они же тоже все эти роли в жизни играют, к сожалению, очень часто. Потому что им кажется, что вот это, что они таким образом попадают в тренд, что они наращивают свою популярность, что их за это будут больше любить, и им больше цветов бросят к ногам и на сцену. Мне так кажется. А вот в Смоленинове я почувствовал взрослого человека и ответственного гражданина, и мне это было приятно. Мне будет жаль в этом ошибиться, если я здесь чересчур наивен. Но вот уже, кстати, могу сказать, что зайдите просто на ленту Facebook Ксении Лариной, и там, по-моему, выложена ссылка на первое видео, где Артур Смоленинов поет песню.
«Темная ночь на новые слова».
«Темная ночь на новые слова», посвященные блэкаутам в Киеве в результате российских ракетных атак. Кстати, вот сегодня, возможно, может случиться еще одна атака. Уже один раз объявляли и в Киеве, и в других городах Украины тревогу, но пока вроде бы тьфу-тьфу-тьфу обошлось без массированных прилетов. Но это не значит, что это не может произойти через час или два.
Я сказала,
поэтому, что если нас сейчас смотрит кто-то, да, имейте в виду, всякий раз, когда объявляют тревогу, относитесь, пожалуйста, к этому серьезно. Не монтируйте.
Я сказала вначале, что политические эфиры, мы начали как бы с культуры, но, знаете, сегодня все эфиры политические по-другому быть не может. И это так. И если мы говорим, имеем в виду политику не просто не как не как политологию, а как среда обитания наша сегодня, это все. Собственно говоря, как в России давным-давно политика, она всюду. И вот этот бесконечный возглас, что я вне политики, или я над политикой, или я под политикой, или я вышел из политики. Это все абсолютное лукавство, потому что политика – это все. Любое столкновение с государством, ты вступаешь в это, в эту политику. Как ни крути. И сейчас,
политика к тебе приходит домой.
Да, с повесткой.
Вот домой. Я сейчас видел, я не знаю, видели ли вы, вот ролик как раз появился в интернете, где показано, вот, как политика приходит домой к обычному такому вот аполитичному пареньку. Да?
Это вы имеете в виду про коллекторов и про то, что долги, все долги спишут,
если ты, там если ты пойдешь есть, служить? Есть мультик, нет. А есть и, конечно, вот эти совершенно...
Это агитация и пропаганда, да-да-да.
Совершенно замечательно. Ну, вот я посмотрел на это, боже мой. По сути дела, людям предлагается... Там, мне больше потрясла история с дедушкой, который продает за 60 тысяч рублей свои старенькие «Жигули», а такой нахрапистый покупатель говорит ему: «Не, дед, ты чего там? Не 60, 30, да?» Не 60, 30, ну, послушайте, там, по сути дела, людям предлагается пойти и рискнуть своей жизнью, и, скорее всего, погибнуть, потому что сейчас вот эти мобики, их же просто как пушечное мясо используют. Как пушечное мясо. Там вероятность погибнуть приближается к 100%. А им предлагается за 30 тысяч рублей, да, вот, потому что внук прибегает к деду, говорит: «Дед, не надо». Не надо, не бери у него эту тридцатку. Я вот
в армию
записался
пойду.
В армию пойду. Мне деньги заплатят там. Да. Как-нибудь выкрутимся, да? Предлагается за $500, да, кажется, у нас сейчас курс 1,60 что-то. Или даже к 70, там, меньше, чем за $500, предлагается бессмысленно отдать свою жизнь. Во-первых, сначала пойти убивать украинцев, а потом в итоге превратиться в удобрение для украинского чернозема.
И сейчас призывают убивать в открытую. Не просто, если раньше говорили, типа, мы победим, какие-то абстрактные лозунги бросали, то сейчас в открытую призывают к убийствам людей. Вот мы говорим про пропаганду, говорим про эти агитационные ролики. Даже можно упомянуть какого-нибудь упоротого Соловьева или сумасшедших вот этих вот пропагандистов Скобеевых или ту же Маргариту Симонян, которая на... Ей вручили тут какой-то орден в день чекиста, что тоже знаменательное событие.
Ну, а как же?
Путин, да, Путин ей вручил. Что она сказала? Что так, спасибо вам, спасибо, что спасаете наших, вырываете их, наших людей из этой кровавой пасти, этих людоедов, а мы со своей стороны будем мочить людоедов до полного, значит, их исчезновения. Но это еще не все. Я сейчас вам еще одну цитату приведу. Это министр культуры, это не пропагандист, министр культуры города Москвы Александр Кибовский, который в таком абсолютно тоже пропагандистском раже цитирует, обращаясь к тем этим мобилизованным, которые идут воевать, цитирует известное стихотворение Константина Симонова «Убей немца». Только как он его цитирует? Он говорит вот последние строчки, когда предлагает ему ведущий обратиться к... Что вы скажете к тем, кто сейчас идет защищать нашу Родину? Скажу я так. Так убей же его скорей. Так убей же хоть одного. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Работайте, братья. Вот я вам практически дословно процитировала финал этого горячего выступления великого нашего московского гуманиста. Вот это
ну,
что?
Вы знаете, я, как говорится, спасибо, Бог миловал, этого персонажа никогда не встречал на жизненном пути. Вот, надеюсь, что и не встречу.
Ну, он соавтор всей этой идеологии, соавтор
Мединского. А вот на местечко на одном из... Я думаю, что министр культуры Москвы не такая большая шишка, чтобы попасть на главный процесс, который, я уверен, должен состояться и состоится над русскими военными преступниками. И я надеюсь все-таки, что будет он не в Гааге, а в Нюрнберге. Там, между прочим, зал-то тот самый исторический, он целеханек, в полном порядке. Там кино снимают периодически, когда возвращаются к теме 45-46 годов вот этого
ха-ха-ха, скажу
процесса.
Я вам, Евгений Алексеевич, что сейчас Николай Лебедев, если мне память не изменяет, известный тоже пропагандистский режиссер, почище Бондарчука, он заканчивает съемки Нюрнбергского процесса. Они снимают кино «Нюрнбергский процесс» для того, чтобы художественную картину. Я уж не знаю, мне кажется, что они даже успели побывать в Нюрнберге, в этом зале поснимать, потому что это было, они начали работать еще до начала войны.
Поэтому,
могли там
могли
снимать.
Попасть.
Да, да. И они снимают. В чем смысл этого фильма? Коротко скажу. Уж и, коли я заведую в нашем тандеме культурой. Смысл в том, чтобы исправить ошибки исторические и пропаганду западную, мерзкую, которая совершенно неправильное внимание уделяла участию российской стороны в Нюрнбергском процессе. Что мы должны подчеркнуть, сколько сделано российской стороной, российским руководством, а может быть и лично товарищем Сталином, не знаю, для того, чтобы этот Нюрнбергский процесс состоялся. Вот про что кино.
Ну, мне очень интересно, например, расскажет ли режиссер Лебедев в этом фильме историю о том, как российская сторона категорически воспротивилась, например, рассмотрению на Нюрнбергском процессе истории про Катынский расстрел.
Так, угу. Вряд ли. Я думаю, что вряд ли.
И очень мутную историю про то, как один из членов российской делегации, скажем так, вот этой группы прокуроров и судей, и их помощников, переводчиков, там большая команда была людей. Там, кстати, очень интересные люди были среди тех, кто работал на Нюрнбергском процессе переводчиками. Там, например, среди них был будущий советский посол в Японии, в ООН, Олег Троиновский, например, он переводил. с английского и на английский. Там был будущий переводчиком, будущий руководитель центрального телевидения, который при Лапине был первым замом гостелерадио СССР, Энвер Назимович Мамедов. Кстати, до недавнего времени жив еще был. Я вот не заглядывал в Википедию, честно говоря, потому что лет ему далеко за 90. Вот, тоже был очень любопытный персонаж. Неоднозначный, кстати. Вот это было время, когда еще было много всего неоднозначного. Это вы вот сейчас пишете, опять-таки, у себя в Фейсбуке, что сейчас только черно-белое у нас
да.
в жизни.
Я в этом
мы, к этому, вернемся непременно, но да. там была история про то, как один из этих прокуроров был странным образом убит. И непонятно было, то ли его убили, то ли он почему-то покончил жизнь самоубийством, но ясно, что этот человек имел отношение к вот этой вот закулисной борьбе по поводу того самого Катынского расстрела. Ну и там было много всего, потому что все-таки западные судьи, американские, английские, французские, западные прокуроры, у них была позиция, что каждый из подсудимых должен получить свое. Кто-то должен получить виселицу, а кто-то может быть и оправдан. А позиция у советских обвинителей, у советских судей была однозначная. Типа всех на виселицу, неважно там, у кого была какая степень вины. Потому что на самом деле ведь это должно было быть в известной степени торжество правосудия. И так Нюрнбергский трибунал критиковали за то, что это был суд победителей над побежденными, как считали mm-hmm. некоторые. Да? И для представителей западной Фемиды было очень важно продемонстрировать то, что они вникают в обвинения в отношении каждого подсудимого, а не судят всех скопом. Тем более, кстати, что некоторые из тех, кто был оправдан на основном Нюрнбергском процессе, затем предстали перед судом за другие меньшие преступления.
Сейчас тетку которые... арестовали, бабку-то столетнюю слызили,
да,
которая
да, да.
в концлагере ну, есть, работала и все рассказывала, что она ничего не знала.
Чем радио «Тысячи холмов», да, да потому да, что да, вот да, радио да. «Тысячи холмов», оно вот сравнительно недавно было, 30 лет назад, да?
Да.
Резня в Руанде, да? И вот этот самый владелец радиостанции в 89 лет, который все-таки сел на скамью подсудимых, и его судят за то, что его радиостанция тогда призывала к резне, к тому, чтобы убивали тутси mm-hmm. повсюду, да? Вот, а когда за преступления времен Второй мировой войны да? человека сажают.
97 лет ей. Она еще...
Да,
там
женщину,
интересный факт. Да, что она,
да,
простите...
Женщину.
Она уже один раз ее арестовывали в 12-м, по-моему, году. Или нет. Или в 21-м, в прошлом году. Так она сбежала. В 96 лет она сбежала. Можете себе представить, что за бабка? Ее в итоге вот сейчас поймали опять.
Ну,
два года
главное,
условно.
Что,
дали
главное,
два года условно.
Что, главное, что мы видим. Не имеет срока давности. Преступления против человечности не имеют срока давности.
А если человек раскаивается, если он и говорит, простите меня, я не знал, я думал, что уничтожал врагов человечества, а не человека. Можно так?
Ну, это должен суд решать. Принимать ли это раскаяние как обстоятельство, облегчающее вину? Понимаете, ведь дело не в том, посадят ли эту старую старуху в камеру одиночного заключения. Мы же знаем прекрасно, что пенитенциарная система на Западе, она весьма гуманна.
Да.
И 97-летнюю старуху не будут пытать унизительными условиями заключения, лишать ее медицинской помощи, еды. Или там заставлять ее, извините меня, ходить в нечистый туалет.
Но она получила уже срок, Жень. Она получила два года условно.
Ах, она уже получила,
да,
то есть ее
да,
уже приговорили.
Да,
ну, вот и
да,
прекрасно.
Да.
Значит, главное, что была показана неотвратимость
да.
ответственности перед законом. И Неотвратимость наказания. Пусть это будет. Пусть это будет. Я думаю, что она в предыдущий раз получила.
Сейчас я проверю. Я
вас не понял. Ну, неважно, неважно. Значит, важно то, что мы видим, как работает западная Фемида. Да? А, к сожалению, давайте называть вещи своими именами. Те люди, которые представляли советскую Фемиду, на Нюрнбергском процессе они были плоть от плоть той системы, которая приговаривала людей за несколько лет до этого к смертной казни, которая приводилась в исполнение немедленно, без адвокатов и без рассмотрения каких-либо там жалоб. И апелляции.
Собственно, и сейчас происходит. Пока еще смертных казней нет на территории Российской Федерации, но я думаю, что считанные минуты остались до снятия моратория на смертную казнь. Все как бы к этому идет. А суды уже работают практически так, как они работали вот в те самые советские времена сталинских репрессий. Все очень быстро происходит. И срока вполне себе уже серьезные даются за слова, за мысли. А сейчас все новые и новые вводят статьи, наказания. Я совершенно была потрясена, когда уж казалось, чем уже можно удивить. Вот эту георгиевскую ленту колорадскую, которую они считают священной, как и букву Z, за которую деды и кровь проливали.
Они, нет, значит, за букву Z деды точно не проливали
есть
кровь.
Такие
как
люди.
И за букву В тоже
есть
не такие
люди, В. Есть такие люди среди артистов, которых вы тоже вспоминали, которые убеждены, что за букву Z проливали. И прям так и говорят. Наши деды и прадеды за эту букву кровь проливали. Ну, дело не в этом. Короче, они придумали статью осквернения вот этой вот колорадской ленты, потому что она является символом воинской славы. И как вы думаете, какое наказание за осквернение?
5 лет.
Yes. Вы знали. До 5 лет.
Я знал.
До 5 лет.
Грешен, знал, не догадался. Хотя, смотрите, но ведь это не сегодня и не вчера началось. Вы вот, опять-таки, в своем Фейсбуке, в своей ленте, на
Фейсбуке. Мой главный читатель.
Странице. Ну а как же, я же готовлюсь к разговору, простите. Вспомнили процесс Ходорковского, его освобождение. Вчера было, да?
Да.
Ровно...
9.
9 лет. У меня, кстати, замечательный был эпизод, я могу вам рассказать. Как, узнав о том, что освободили Ходорковского, я позвонил его адвокату Антону Дрелю и говорю, Антон... Сначала долго не мог дозвониться, потом, когда уже было известно, что Ходорковский долетел до Берлина, я все-таки прорвался... сквозь вечно занятый номер, да, говоря, Антон, пожалуйста, передайте мои поздравления Михаилу Борисовичу с тем, что он, наконец, на свободе. Мы так этого ждали, мы так из-за него переживали, так старались его поддержать. Он говорит, Евгений, зачем? Вы сейчас сами можете ему все сказать. И передает трубку Ходорковскому, которого я не слышал вот так вот в личном разговоре 9 лет. Да какой 9? 10. 13-й же год был.
Да,
арестовали его. Это 9 лет, да. Сейчас прошло, как его,
да,
выпустили.
Да, да. А он сидел 10.
Да, так вот, дальше было смешно на самом деле. Я говорю, Михаил Борисович, поздравляю вас и надеюсь, что вот когда вы отдохнете, там, пообщаетесь с родными, близкими, друзьями, там у вас найдется полчасика со мной там встретиться, поговорить. Он говорит, отлично, в понедельник вас жду. Вот, ну и ничего не поделаешь. Пришлось покупать билеты и лететь в Берлин. А вот, я там был не один, правда. Там таких, как я, которых Михаил Борисович захотел немедленно повидать, была полная зала, точнее, полный вестибюль гостиницы знаменитой «Берлинская Адлон». А вот где, наверное, ну, я не знаю, там, человек 100 было таких. Вот,
какая была пресс-конференция?
Была пресс-конференция, да.
Просто до слез.
Ну вот смотрите, а теперь Ходорковский, помимо того, что он все готов подписаться под всеми словами хорошими, которые в его адрес сказали. Он теперь еще и наш конкурент, между прочим. Он прекрасно освоил роль видеоблогера и собирает, будь здоров, какие аудитории под своими комментариями.
Да, давайте вспомним, что когда началась война, у него было очень тяжелое такое эмоциональное интервью, которое у него взял Дмитрий Гордон, где он не мог сдержать слез, Михаил Борисович Ходорковский, говоря о том, что он тоже виноват. Он часть этой жуткой агрессивной машины этой страны. И как он сказал, что просил прощения и просто заплакал в кадре на полном серьезе. И я понимаю, что мы все это переживали. Вот такой был ужас и такой шок, такой удар в самое сердце, в голову, в глаза, куда угодно. Это многие до сих пор не могут обрести дар речи, уже почти год прошел. И после этого, что сделал Ходорковский, да, вы правы, помимо того, что он видеоблогер, он основал совершенно замечательное СМИ русскоязычное, которое называется «Ходорковский лайф», которое как раз вот это тоже очень сильный вклад в борьбу с Путиным, с его режимом и в борьбу за свободную Украину. Они просто большие молодцы. Каких он там талантливых, ярких журналистов собрал. Так что у каждого этот свой путь, и я считаю, что он просто не то что молодец, а человек, ну, во многом пример для других людей. Когда вот надо собраться и делать то, что ты умеешь. Учитывая, что у него уже был опыт построение СМИ, медиа, когда он как назывался-то, открытые медиа или открытая Россия? Ну,
там несколько было проектов, я сейчас уже,
МБХ-медиа.
Там была и МБХ-медиа, да, и да, открытый, да, мир, да, там был, да, и открытая Россия была, да, и там много чего было, но сейчас тоже же...
Все не только...
Да. Нет, секундочку, сейчас есть и много там есть. Можем объяснить, да, канал МО, да, можем объяснить, есть канал ЧТД,
много телеграм-каналов вы имеете.
Что и требовалось доказать. Там много хороших и разных проектов, которые, впрочем, иногда ошибаются, на мой взгляд. Я вот не сказал бы, что уж там такие безукоризненные, замечательные коллеги наши работают. Вот один раз там группа товарищей как раз с канала «Ходорковский лайф» меня, честно говоря, там тяжело подставили.
Я помню этот момент, когда они практически одновременно с вами позвали какого-то мутного перца из то ли ЛНР, то ли из ДНР. Главного редактора пропагандистского радио какого-то на Донеччине.
Да, совершенно верно.
На оккупированной территории.
Абсолютный подонок.
И сволочь, и преступник. Но я скажу, что с ним хорошо говорил тогда Ренат Давлетгильдеев, он справился с ним.
Ну, вы знаете, я тоже была возмущена. Я при этом сказал, господа хорошие, что так нельзя. Так нельзя,
потому что
во-первых, там нахожусь в Украине, да, и я не могу разговаривать там, как украинский журналист, я не могу разговаривать там с военным преступником, да, который совершает своим участием в войне на стороне так называемой ЛНР, да, участвует и оправдывает агрессию против Украины. Раз. Ну и потом, вы знаете... Вот эта история, опять-таки, я не хотел бы там очень сильно в нее погружаться, но это вот история про то, что вы сказали. Только черное и белое мы сейчас. Мы живем, увы, в черно-белом мире, да, в котором уже не осталось возможности, на мой взгляд, предоставлять слово другой стороне. Вот только просто так. Я понимаю их посыл.
Или позвать и сказать: вы являетесь военным преступником, дорогой товарищ Пупкин. Потому-то, потому-то и потому-то. Вот ради этого можно позвать. Но я на это не способна, скажу вам честно. Евгений да. Алексеевич, я знаю, что с этими людьми их можно... Вот мой ответ на вопрос, звать или не звать, он всегда существовал.
А вопрос. Ответ на вопрос, жалеть или не жалеть наших мальчиков?
Это вообще... Сейчас я могу к этому прийти, это тоже для меня не страшный вопрос. А вот этот вопрос, звать или не звать, конечно, можно и звать. Как говорят вот известные вот эта вот аналогия, а что же, вот если бы я был журналистом, я бы и с Гитлером поговорил. Вопрос... О чем и как? Вопрос не сидеть, кивать подставкой под микрофон, да, а тогда это выстраивать этот разговор так, чтобы было понятно, с кем ты говоришь. Не дать человеку увильнуть, не дать человеку оправдаться возможности, не дать человеку назвать черное белым и белое черным. Вот что, наверное, надо делать. Но это есть особые люди, очень такие талантливые журналисты. Я на такое, не такое не способна.
Да, это высший пилотаж. Это высший
у вас пилотаж. В вашей жизни были вот такие встречи, когда вам приходилось, когда вы понимали, что перед вами сидит человек, последняя скотина и сволочь?
Честно,
да.
Я этого боялся, я от этого уходил, потому что я знал, что я при всей своей, быть может, внешней сбалансированности, терпимости, желании сохранить вежливую форму обращения с моим собеседником, непременно говорить с ним на «вы», даже если это мой старый друг, да, я все-таки старался при возможности, если я интервьюер, если я задаю вопросы, я все-таки старался всегда исходить из того, что даже старого приятеля публично лучше называть на «вы», даже, может быть, по имени-отчеству. Но я уходил, честно скажу. Я чувствовал, что я сорвусь.
Я сорвусь,
я могу... Я могу впасть в истерику, я могу начать говорить нехорошие и нецензурные вещи в адрес такого негодяя. А это нехорошо, а это неправильно. Если ты сердишься, значит, ты не справляешься. Вот в
да,
такой ситуации.
У меня, знаете, что было? У меня было как я даже не помню, как его звали, какой-то священник, это поп. Поп, который оправдывает убийство, поп, который говорит, что за все наши грехи, значит, вам прилетает, ну, какую-то хрень, короче. Поп, покрывающий убийц. И что, это был разговор общий у нас в эфире, такой вот, ну, типа дискуссии, то есть как бы были люди, вот как раз в этом пространстве я себя чувствую легко, потому что я передаю право споры и дискуссии, и дуэли, в конце концов, передаю право другому гостю, который силен, и которого нет никаких по этому поводу рефлексий. Он может сказать скоту, что он скот. Но вот про этого священника. Я помню, как я запричитала. «Как же вам не стыдно, батюшка, а еще рясу надели?» Я ему сказала.
Ой.
Понимаете? Это
ой,
был такой
детский крик.
Я думаю, боже мой, и это все, что я могу сказать. Действительно. Потому что тут это нужно иметь на какую-то определенную жесткость и абсолютное хладнокровие, врожденное.
Знаете, у журналистов еще какая ситуация бывает. Вот я помню... Начиналось, я сейчас только не помню, это начиналось или уже началась Первая Чеченская война, и мне дает интервью для программы «Итоги» у себя в кабинете Павел Грачев, тогдашний министр.
Да.
И он меня принимает изначально как своего. Вот вы понимаете, там возникает такой вот разрыв шаблоны, потому что я к нему прихожу взять у него жесткое интервью, а он выпивший, причем, судя по всему, для храбрости принял лишний стакан. Вот от него такой выхлоп, что я понимаю, я в дурацкой ситуации, потому что, ну... Мне до сих пор стыдно, я вам честно скажу. Мне до сих пор стыдно, потому что, наверное, надо было под каким-то предлогом от интервью отказаться. Потому что выпивший, сильно выпивший Павел Сергеевич Грачев, его понесло, и он начал нести такое, да. Мне уже там вопросов не надо было. Он разделся полностью, да. разделся полностью. Он что там только не наговорил в этом интервью. Вот. Или, может быть, нужно было его просто не выдавать. Не выдавать в эфир. А меня бес попутал, все-таки мы это интервью выдали. В котором Грачев, конечно, выглядел полным дураком и негодяем.
Вот. Ну, да, у нас такие мемуары, бойцы вспоминают минувшие дни, но здесь но просто, чтобы зрителям...
А как
да.
не вспоминать Чеченскую войну? Вот люди,
да?
которым сегодня 20, для них это нечто абстрактное, да?
Да ну, тут можно и здорово вспомнить.
Для людей, которые сегодня живут в России... В этом информационном вакууме для них, для многих и происходящее в Украине это абсолютная абстракция, увы. Те, кто не смотрит нас с вами и других оппозиционно настроенных видеоблогеров, да?
Вы знаете, да, я хочу сказать, что
а уж
думала об этом.
Но шло-то да. все вот по прямой, да?
Да?
Первая чеченская, потом попытка прекратить эту войну миром, которая была объявлена там национальным предательством, хотя это на самом деле было не так. Генерал Лебедь, знавший цену войне и знавший цену гибели людей, тогда помните, сколько... Сейчас любят крутить фрагменты из его тогдашних интервью, где он рассказывает, что надо войну прекратить, смертоубийство обоюдное прекратить любой ценой. И все другие соображения отодвинуть на дальний план, да? Потом была Вторая война, потом появился Кадыров. Много чего было.
Это правда.
И не на ровном месте, понимаете. Люди, которые командуют сегодня карательными, по сути дела, операциями российских войск на территории Украины, правда, эти операции становятся все более и более неудачными, но и обстрелы ракетные, это же тоже карательные акции, по сути дела, да? Это же карательные акции российских агрессоров, которые не могут ничего добиться в открытом бою, и в результате из акватории Каспийского моря, да, или откуда-то еще там, с безопасного расстояния выпускают десятки ракет по мирным жителям Украины.
Это все связано.
Это каратель, это психология да. карателей, да, вот понимаете, в этом грандиозная, на мой взгляд, трагедия, которую переживает распадающаяся на наших глазах, деградирующая на наших глазах Россия, да.
Да-да-да.
Которая совершила полный круг, полный оборот вокруг собственной оси, и из страны, которая победила нацизм, победила гитлеровских карателей, освободилась от гитлеровской оккупации, освободила другие страны, стала теперь такой же фашистской державой, которая творит те же самые преступления, а может быть даже и худшие.
Это же было и в Афганистане, Афганистан это вообще была спрятанная, закрытая война. Я
Слушайте,
вчера,
в Афганистане,
вчера посмотрела «Груз 200».
В Афганистане, я вам скажу, как человек, который там
да.
Работал, служил переводчиком. Правда, я служил не в... Мне уже кто-то там бросил в лицо из моих недоброжелателей, причем из моих недоброжелателей, из... так сказать, либерально-демократического лагеря, которые считают, что я там слишком белое пальто надел и слишком много там критикую тех, кто недостаточно жестко занимает позицию по отношению к этой войне и к тому, что русские мальчики там творят. Да? Но я туда не входил с войсками, которые оккупировали. Я работал в... аппарате главного военного советника.
А эти без оружия. Советники... Оружие вам не выдавали?
Нет. Я оружие у меня было, на самом деле. Там пистолет я носил у себя под мышкой, но это там для самообороны. Я из него ни разу не выстрелил, поверьте. Даже в тире. Иногда забывал его. Когда утром в попыхах выбегал из дома, там и мчался на работу, проспав. Но я помню, как случился первый эпизод мародерства, изнасилования и убийства мирной семьи в Кабуле, загулявшими, ушедшими в самоволку десантниками. И с ними очень круто разобрались. Прилетел главный военный прокурор, который лично возглавил следствие. Ну и был суд, был военный трибунал, и их всех приговорили к высшей мере наказания. Mm-hmm. Потом уже процесс вышел из-под контроля, но это было позже. Это началось тогда, я бы так сказал, что это началось тогда, когда слишком велики стали жертвы, и слишком массовым стало желание рядовых солдат и офицеров поквитаться с теми, кто убивал их товарищей по оружию. Вот. Потому что, ведь знаете, там была такая история, если уж об Афганистане говорить, ведь люди, которые пришли туда, войска, которые туда введены, им же сказали, что мы защищаем революцию от империалистических агрессоров, которые
пытаются... Так же, как и сегодня говорят про нацистов, от которых надо защитить нашу родину. Те же самые приемчики.
Ну, те же, да не те, понимаете? Во-первых, тогда люди, которые пришли в Афганистан, они абсолютно искренне в это верили. У них не было других источников информации. Абсолютно никаких. То есть у них не было возможности, как сегодня, там, зайти на YouTube и посмотреть ваш комментарий, мой комментарий.
Вот это А разве были добровольцы вообще тогда? Были добровольцы?
Нет, добровольцев не было. Нет, безусловно, добровольцев не было.
Это все были мобилизованные или кадровые офицеры?
Нет, это были кадровые офицеры и солдаты срочной службы.
Да,
так.
Да.
И им рассказали сначала, что они будут здесь защищать революционный афганский народ от происков контрреволюции.
Кстати, и «Девятая рота» в фильме «Девятая рота» именно так и происходило. И там, кстати, очень хорошо показано, как обманывали. Есть еще, кстати, один неплохой фильм. Жень, простите, что я влезла сюда.
Да.
Сейчас продолжите. Фильм Павла Лунгина. По-моему, «Братство», что ли, называется. Тоже про афганскую войну. Там как раз описаны и случаи мародерства, и абсолютное это как бы финальная стадия этой войны. И про то, как их обрабатывали эти политруки, как им рассказывали, как общаться с... как у врага изобличать, да, как разговаривать. Рассказывали страшные ужасы про вот этих вот маджахедов, да, и про их пособников, про местное население, которое не такое уж простое, а хитренькое довольно. Вы там тоже... Там есть эпизод, где они убивают мальчика. Я не знаю, видели вы этот фильм или нет?
Подождите, когда он снят?
Вот когда? Ну, вот в 21 веке, конечно.
Нет, я знаю, что был очень хороший фильм, на самом деле. Был один очень хороший фильм, который был снят вот в самые еще демократические разгульные времена.
Афганский излом, наверное.
Афганский излом, да.
Вот. Там, где играет Микеле Плачеда, да?
Совершенно верно. Вот фильм, где Микеле Плачеда играет... советского офицера, которого в конце фильма убивает, по-моему, мальчик-подросток, афганский партизан. И уже накануне гибели Плачеда, советского офицера играющий, понимает, что он это заслужил. Он понимает весь ужас этой войны.
Здесь наоборот мальчика убивают.
На самом деле... Я просто пытался объяснить, откуда взялось тогда ожесточение, что сначала наказывали, очень сурово наказывали за неправильное поведение, за неправильное обращение с местными жителями, да, потому что тоже им казалось, что вот есть местные жители хорошие, а есть вот душманы, как их тогда назвали, муджахеды, слово было не в ходу. Вот. А есть вот душманы, которые против революции, против там реформ, против социалистического
духи,
выбора.
Помню,
против...
даже духи, да, духи
да.
говорили.
Духи говорили, вот все это было. А потом постепенно возникло вот такое коллективное массовое чувство обиды. Там, ребята, мы... что же вы такие неблагодарные? Мы же вам добра хотим. Мы же сюда пришли вам, я не знаю, там мосты охранять, дома ремонтировать, там деревья сажать. И действительно этим занимались. Конечно, в известной мере в пропагандистских целях. Но действительно, не сразу советские войска начали вести боевые действия. Поначалу они выполняли, скажем, такие вот охранительные функции. В первые, может быть, недели и месяцы. А потом пошла бойня, и бойня шла все дальше, и дальше, и больше, и больше. И это было, понимаете, вот я это видел своими глазами, что вот как совершенно дезориентированные. Мы пришли им помогать, они нас убивают. За что? А когда раз, другой, третий, вот тогда уже включалась обида, переходившая в зверство, в жестокость. Ах, вы так с нами неблагодарные? Но тогда вот мы тоже с вами так же. И в какой-то момент, мне кажется, высокое политическое и военное начальство стало от этого устраняться, закрывать на эти глаза, на все эти вещи, преступные, военные преступления, которые, безусловно, там совершались. А потом уже и стали применять тактику выжженной земли, стали применять и бомбардировки, и массированные удары. Вот есть, условно говоря, какой-нибудь кишлак в горах. Если малейшее подозрение, что в этом кишлаке, в этой деревне, скрывается отряд муждахедов, из вертолетов расстреливали ракетами безжалостно. Это, кстати, по-моему, в фильме «Девятая рота» показано.
Да.
С достаточной степенью исторической достоверности.
Хочу одну вещь сказать, простите. Все-таки, когда мы с вами вспоминаем, вот вы очень точно сказали про эту петлю, которая вот проделала Россия. Петля, которая как бы привела ее вот в заднее проходное отверстие. Она туда вот влезла теперь, да? Вот там находится эта страна. Но смотрите, когда была Чеченская война, в России было гражданское общество. И в России,
да.
Россия понимала, что руководство страны начинает страшную войну. И была возможность дискуссии политической. И за пикеты, и за сбор подписей, и за выступления по телевидению не сажали,
да,
в тюрьмы, не затыкали рты. Раздражались, но рты не затыкали, в тюрьму не сажали. Гражданское общество было, и оно смотрело на эту войну, оно ее видело. Что происходит сейчас?
Да, я Борис Немцов говорить... собрал миллион подписей.
Да. Что происходит
сейчас? Ему
Ельцин
сказал, что да. А ты собери подписи,
да,
против
войны. Да.
И он что... собрал и привез, да, Ельцину в Кремль
на грузовике.
Целый грузовик, да. Да, этих самых подписей.
Вопрос, повторю.
И, кстати, Ельцин, да, к нему прислушался тогда.
И это очень важно, что эти подписи можно было собрать, что люди, во-первых, знали, что происходит война. Во-вторых, знали, что там погибают мирное население, и что там погибают люди, которых не спрашивают, хотят они на эту войну идти или нет. Я имею в виду, опять же, солдат-срочников, особенно первая чеченская, как когда этот Грачев, которого вы сегодня уже упоминали, по-моему, даже и в трезвом виде такое же дерьмо, как и в пьяном, когда он говорил, что наши мальчики умирают с улыбкой на губах. Умирают, когда он,
да,
бросил мальчишек, чтобы 31 декабря Новый год зачистить Грозный. Это же все было. Но повторю, важно, что общество было открытым, оно знало о том, что происходит, и оно вибрировало по этому поводу. Что происходит сейчас? Вот я начала вам говорить, что я вчера пересмотрела, после того, как посмотрела фильм «Любы Аркус» про Балабанова, мы пересмотрели фильм «Груз-200» Алексея Балабанова. И там самое, да, главное, что там происходит, что сидят, вот там образ этой матери, если вы помните, которая сидит у нее за перегородкой труп гниющий, летают эти жирные мухи навозные, а она, уперевшись в телевизор, сидит и ничего не замечает. Ни запаха, ни мух, ни звука, ни этого смердящего трупа, ничего. Оттуда вот этот свет исходит, не из этого телевизора. Вот сегодня да, мы вернулись к этой точке. Да, абсолютно. Абсолютно.
Самый, так... кстати, жестокий, самый жесткий, самый жестокий, самый бескомпромиссный фильм покойного Балабанова. Но при этом, послушайте, я все-таки считаю, что «Брат 2» – это была художественная декларация, которая, может быть, как часто бывает в искусстве, автор хотел одного, а получилось другое, да? Мы это еще из школьной программы знаем, то Тургенев написал «Отцы и дети», дабы показать чрезвычайно отталкивающее, непривлекательное лицо русских революционеров, разночинцев, народников. Да?
Я уж не говорю про Печорина, в которого мы все были влюблены. Абсолютно мерзотный
персонаж. А в результате плакал, когда ему пришлось Базарова в последних сценах романа умерщвлять. Вот. Сам же плакал, то есть пришел его замысел в конфликт с его выдающимся литературным талантом, если не сказать гением. Возможно, нечто подобное, только наоборот, произошло с Балабановым, который, возможно, хотел нарисовать привлекательный образ вот этого Данилы Багрова, но... В результате Данила Багров оказался предвестником тех наших мальчиков, которые сейчас воюют в Украине и убивают Украину.
Не соображают ничего. Там, мне кажется, все-таки другое. Он очень угадал героя. Не в том смысле, что героя с большой буквы «Г», а вот самый популярный персонаж, понимаете? Сегодня именно это психология человека вне политики. Ведь что такое Багров Данила? Это человек вне политики. Он мыслит и действует по первому плану. У него нет никакой в голове причинно-следственной связи. И вот угадать такого человека, грядущего, вот, собственно, вот эти Данилы, они стали сегодня хозяевами жизни с таким же неразвитым мозгом, инфантильным. Вот что это такое. Мне, и то, что он это не боготворил, он это не предлагал нам модель для подражания, как большой...
Да? Но общество это тогда восприняло.
Да. Ну не все. Вот я почему-то так не восприняла. Вот я не восприняла, я по-другому это воспринимала. Я понимала, про что эта картина. Про
узок,
что.
Узок, от чего он предупреждает. Этих это революционеров.
Да. Он просто, да, он очень, знаете что, в чем его недостаток, этого гения, я считаю его гением Балабанова, что он, в отличие от, допустим, условного там Сокурова или Тарковского, он владеет языком, который понятен миллионам людей. Понимаете? Вот что, и это все с ним сыграло злую шутку. То есть, как бы я вот сижу, или не я, там еще там много-много людей, которые понимают про что, да, но большинство, вы совершенно правы, воспринимают это по первому плану, потому что он выстроен так, он выстроен очень просто с точки зрения киноязыка.
Ой, знаете, я еще вас хотел о чем спросить сегодня и предложить вам высказаться. И, может быть, я тоже что-то по этому поводу скажу. Еще один пост ваш про то, как детей.
Ой, да.
Про то, как детей, по сути дела, депортируют. Не то, что депортируют. Да, я даже не знаю, какой здесь правильно термин употребить. Насильственным образом вывозят в Россию детей с оккупированных украинских территорий. И якобы для того, чтобы они прошли там лечение и оздоровление, а там их, по сути дела, лишают прошлого, отдают в детские дома, где их могут совсем маленьких из этих детских домов, как раньше называли, из домов малютки, усыновить, удочерить бездетные семьи или тех, кто постарше, как я понимаю, тоже отдают на воспитание другим людям. И вот я просто с удивлением задумался над тем, а вот как можно, и знают ли эти люди, что они берут на воспитание, принимают свою семью, удочеряют, усыновляют украинских детей, у которых есть родители, с которыми они разлучены, у которых там, может быть, отец воюет на фронте, а мать потеряла этого ребенка. Или погибла под бомбежками, да, И вот как они их лишают прошлого?
Ну вот да, вы знаете, я как раз, да, меня тоже это ужасно взволновало, этот материал, который был на настоящем времени, но, собственно говоря, и до этого эти факты были известны, это не впервые такое происходит, но меня поразило опять.
Ну да, временами, там, в случае с Мариуполем, например, это массовый характер.
Массовый, да. Так сейчас я так поняла, что вот в Херсоне, там все пустые детские дома, как там говорит одна из женщин, просто всех вывезли. Я все думала, зачем им эти дети нужны? Ну и потом, конечно, ответ пришел оттуда же, откуда все ответы приходят, из Третьего Рейха, где сначала, собственно, вот даже сегодня или когда там недавно Владимир Путин опять там беспокоился по поводу демографии, что демографический спад, нам нужно что-то делать, давайте, значит, подумаем про меры.
Борьба с демографическим спадом, это к Дугину, вы же читали, да?
Да.
Но что здесь, он рекомендует?
Но здесь я бы не сбрасывала это со счетов, потому что это то же самое, что было в гитлеровской Германии до войны, до начала Второй мировой, до начала вторжения на территорию Польши. Они тоже озаботились, строили бесконечные дома, искусственное осеменение, ну как искусственное, вот какого-нибудь специальных, чистой кровью озаботились. Это была как бы другая схема, да, связанная с тем, чтобы не было никаких примесей, чтобы все только были белокурые, крепкие, здоровые детки. Но потом-то, когда началось вторжение, что они начали делать? Они начали забирать детей с оккупированных территорий. Десятками тысяч из России, из Советского Союза, из Польши, с оккупированных территорий, для того, чтобы потом, для последующей, как у них это называлось, термин германизации. Вот что это происходит. Когда нет, не хватает своего населения, давайте заберем чужое и сделаем его своим. Вот,
собственно, подвергнем русификации, да?
Да, и сегодня я вижу, что этот след они это повторяют. И под едой этой комитета спасения «Мы спасаем детей», они просто замещают население. Слушайте, если они в Крым привезли людей новых, которые там никогда в жизни не жили, откуда-то из территорий северных целыми толпами людей завозят,
на это не впервые Крыма происходит. Так было после Второй мировой войны, когда выселили крымских татар, и не только крымских татар.
Ну,
а потом
надо
завезли,
заменить.
Завезли туда с северов, как говорится. Вот. В том числе из разоренных войной районов, да, людей, которым отдали готовенькие, целехонькие дома крымских татар.
Ну, я так понимаю, что они сейчас на территории оккупированные, вот так называемые ЛНР, ДНР, они туда людей тоже завозили все эти 8 лет.
Я помню, как я тогда не мог этого понять и оценить, я был слишком мал. Это был, наверное, год 1967, мы с моей покойной мамой, я был совсем маленький, мы с покойной мамой отдыхали в Крыму и вот снимали комнату у хозяйки такого вот бывшего крымско-татарского дома с такой типичной крымско-татарской архитектурой, когда, знаете, вот дом на таких сваях, как бы, и основная жизнь там происходит на втором этаже, а на первом этаже как бы вот эти вот сваи, образующие прохладную такую террасу, продуваемую всеми ветрами снизу, да, и вот эта женщина, в принципе, несчастная женщина, которая после войны, она тогда еще была девочкой с родителями, немцы, что называется, сожгли родную хату, и они вернулись из эвакуации в разоренное село, и им предложили, ну вот хотите, поезжайте в Крым. Да? Она этот Крым ненавидела, вы понимаете, вот, что самое удивительное это. Она ненавидела этот Крым, украинский, кстати. Он к тому времени уже был 20, не 20 лет, вру, там, 10 с небольшим лет, как украинский. Mm-hmm. Вот. Но она его ненавидела, потому что там все было чужое. Mm-hmm. Но, тем не менее, вот это были продукты массовой русификации. Сейчас это повторяется.
А по поводу людей, которые соглашаются брать детей из украденных из Украины, слушайте, пропаганда может убедить кого угодно, в чем угодно. Понимаете? Они этим людям, которым будут навязывать, насильно туда определять в эти семьи, предлагать детей из Украины, будут рассказывать, что они с чудом спасли из-под бомбежек, что пережил этот ребенок столько, этот младенец, с чудом мы его спасли. У него до памяти останется вот это вот надолго, это и ужасы, когда его, значит, нацисты страшные бомбили, убили его родителей. Вы должны спасти этого ребенка. Все, это сделано. Это сделано. Это очень легко.
Жить. Вот здесь
если это Лизу Глинку,
здесь
если Лизу Глинку убедили. Да.
Ой, мы с вами поссоримся, если мы сейчас начнем разбирать историю про Лизу Глинку.
Ну, не будем, хорошо.
Ладно, у меня очень, очень сложные и не самые позитивные отношения к
покойнице. У меня тоже, но я уверена, что она в это поверила и сама себя убедила
вот
в том, что оно так и есть.
Вот тут-то мы приходим к истории про то, что есть только белые и только черные, да? И вот, понимаете, я говорил о том, что я не пытаюсь себе противоречить, я говорил о том, что можно объяснить, например, откуда взялись корни жестокости советских солдат в Афганистане во время той войны. Я могу объяснить, откуда взялись какие-то другие явления, которые мы наблюдаем в поступках и в мыслях наших соотечественников, которые попали под влияние вот этой пропаганды. Понять можем, простить я не готов.
Да, я понимаю.
Вот когда я отвечаю на вопрос, почему, я готов, знаете, отстраненно, холодным умом попытаться это проанализировать, но я не готов оправдывать. Я говорю, что вот так получилось, да, вот так, поэтому. Но говорить, что, знаете, вот можно простить, но не понять. А можно понять, но не простить.
Это, повторю, это не первый раз в нашей истории происходит. Вот на прошлой неделе, недавно, отмечали мы День памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. И вот я опять пересмотрела это его знаменитое выступление перед толпой этих депутатов. То есть это не дебилы, это не Данила Багров сидел в зале. Это люди с образованием. Многие из них вообще с научными степенями. Там не только доярки. Это, извините меня, был тот самый съезд народных депутатов, где уже были совсем, уже были другие люди, с другой головой. И эти люди сидели, стояли, топали, улюлюкали, обвиняли его в том, что он оскорбляет советского солдата. Он пытался им сказать, что это позорная война, которая навсегда останется с нами. И мы должны за нее ответить. Это позорная война, которая унесла жизни миллионов мирных людей в Афганистане. И в том числе и советских солдат. Сколько там погибло, по официальным данным? 15 тысяч или сколько?
А вы знаете, официальных данных я никогда не видел. Да. Вот эта цифра 15 тысяч погибших и 25 тысяч раненых, она, насколько я помню, откуда-то появилась в передовой статье газеты «Правда».
Тут я тоже помню.
Это было то время, когда, как говорил герой фильма «Доживем до понедельника», помните? А для меня последнее слово науки – передовая статья в газете «Правда». Вот. Это классический пример, что последним словом исторической науки тогда, в 91-м году, была передовица в газете «Правда», где впервые появились эти цифры. И, честно говоря, ну, я не историк, может быть, с тех пор были какие-то серьезные исследования со ссылками на архивные материалы, на закрытую когда-то военную статистику, но я вот несколько лет назад пытался посмотреть, поискать в интернете, а были ли какие-то серьезные исторические публикации. Ну вот еще несколько лет назад ничего, кроме вот этих двух цифр из газетной статьи, на самом деле не было, и просто, знаете, дальше был такой процесс перекрестного цитирования. Эти цифры упоминались в каких-то более серьезных исследовательских работах. Потом следующие исследователи уже со ссылкой на предыдущих авторов, на своих предшественников, с точностью, там, знаете, там, со всеми выходными данными, в сносках, в комментариях упоминали там и автор, и название книги, и страницу, и бла-бла-бла. Но в итоге, когда, знаете, вот начинаешь анализировать, обратно раскручивать вот эти перекрестные ссылки, перекрестное цитирование, выясняется, что в основе-то непроверенная информация, случайная цитата, голословное утверждение. Я не удивлюсь, что на самом деле погибло-то людей больше.
Конечно.
И раненых было больше, и не учтены в этих цифрах, возможно, и так называемые небоевые потери, когда люди получали травмы, или, скажем, очень высокий был уровень в Афганистане заболеваемости разными редкими болезнями, которые были в новинку.
В плену сколько погибло наверняка.
А сколько в плену погибло, да.
Ну, страна была большая. 15 республик, 15 да. сестер, понимаете?
И считалось, что и там, и там, и там, и там, и в каждой из 15 республик
по чуть-чуть.
Бабы новых нарожают.
Да, и потом отовсюду по чуть-чуть брали. Но сейчас, Жень, опять же к вопросу о сегодняшнем состоянии умов в России. Со стороны смотрю, но это не скроешь, потому что это очевидно. Там уже по данным генштаба украинского, чуть ли не 100 тысяч уже погибших. Не знаю, можно
верить? Последнюю цифру, конечно, ну, можно, потому что последнюю цифру не видел.
Ну, где-то
было,
так.
Было под 100 тысяч, 99 тысяч погибших, как? Только погибших,
да. Понимаете? Как это можно не заметить сегодня в России, что 100 тысяч человек уже погибло? Как можно? Это к
Я
вопросу
вижу
жалко, не жалко.
В интернете.
Ну.
Я вижу, что на кладбищах разных городов России.
Но в целом
на сельских кладбищах. Да. Видно, что вот что называется, на самых почетных участках, у входа в кладбище специально выделяют. Видно, что дабы успокоить хоть чуть-чуть семьи родителей, потерявших детей, да, жен, которые потеряли мужей, детей, которые потеряли отцов. Вот выделяют почетные участки на входе в кладбище, на главной аллее. Временами видно, что этих могил там десятки.
Да-да-да.
Я не понимаю этого.
Как можно не заметить?
Я помню, что я однажды в Москве, это был, наверное, год 85-й или 86-й, еще шла война, я пошел на... Введенское, на немецкое кладбище в Москве, где похоронены там мои родные, мои родительские гробы. И я вдруг увидел, что вдоль как раз главной аллеи, наверное, с полдюжины новеньких одинаковых памятников. Там не написано было, что это люди, погибшие в Афганистане, но я сразу догадался, что это... что называется, под копирку сделанные надгробия с одинаковыми вот такими вот выгравленными на них фотографиями молодых людей в военной форме. В военной форме. Это единственный был намек на то, что это могилы погибших в Афганистане. Но я повторяю, может быть, 6-7 на разных участках вот этой вот основной аллеи кладбища. Но я так напрягся сразу, я подумал, господи, боже мой, сколько погибших-то? Сколько, оказывается, погибших? И я смотрю, что стали выделять участки, да? Стали выделять участки и, видимо, давать деньги на то, чтобы вот эти типовые надгробия ставить на них. А сейчас это же бьет в глаза так, что, кажется, это невозможно не заметить, да?
Вот это к вопросу про фильм «Груз 200». Вот как она сидит перед телевизором, и этот труп, эти 100 тысяч мертвых солдат, валяются уже в ваших домах. Как же вы не можете этого не замечать? Как это можно не заметить? Ну, это как бы такие крики
Послушайте,
мои.
Послушайте, это свидетельствует, к сожалению, об одном. Это свидетельствует о том, что, на мой взгляд, мы наблюдаем печальный, закономерный, и, возможно, необратимый процесс духовного распада и морально-нравственной деградации народа.
Дегуманизации.
Дегуманизации нации. И я, увы, там вспоминаю Ремарка. Сейчас все перечитывают Ремарка, особенно любят перечитывать «Тени в раю». где герой живет в Америке и не может вернуться в Германию, потому что он понимает, что там не только нацисты, там целый народ, отравленный нацистской пропагандой. Помните, там есть какой-то такой фрагмент, когда он...
Я не читала, к сожалению.
А вы почитаете. Там замечательный момент.
Как это называется, скажите?
«Тени в раю». Эрих Мария Ремарк.
Нет, Ремарка я знаю, но этот роман я не читала. Спасибо.
Очень хороший роман и очень сильное место, когда такой прекраснодушный или прекраснодушный, я сейчас не помню, там собеседник или собеседница, неважно, говорит, ну, вы же вернетесь там, нацисты изгнаны от власти, они наказаны, нацистов больше нет, а он отвечает, нацистов, может быть, и нет, но нацисты не с Марса прилетели. Я видел эти лица, я слышал рев толпы, приветствовавшей Гитлера, приветствовавшей нацистов. Это был не рев членов НСДАП, да. Это был рев немецкого народа. Вот. И, собственно, мы знаем же из истории, к сожалению, что действительная окончательная денацификация Германии произошла только тогда, когда
через
ушло вот
лет.
Это поколение. Да? Да. Вот когда Вилли Брандт опустился на колени перед политикой искусства возможного, да, и вот Вилли Брандт встал на колени перед памятником в Варшаве, памятником жертвам еврейского гетто, памятник евреям, погибшим во время восстания в гетто, да? Он сделал это тогда, когда он, как политик, понимал, что это можно сделать уже. Когда ушедших уже не будет людей, которые на него набросятся и начнут свистеть и закидывать его камнями, да? А молодое поколение немцев, которые не знали ужасов нацизма и не были отравлены нацистской пропагандой, сможет оценить этот его жест. Я думаю, что и в России, к сожалению, лет через 20 или 30 только произойдет процесс денацификации.
И возвращение к человеку, что люди сбросят с себя эту шерсть и превратятся опять, встанут с колена в буквальном смысле. В смысле не с колена, а с карачек. Потому что то, что сейчас, конечно, мы наблюдаем, то, что побеждает во всяком случае. Да, вы правы, цитируя роман Ремарка, это трёх толпы. Может быть, нам сейчас скажут... Что же там, одни остались вот эти вот отравленные нацистской пропагандой?
Нет.
Нет, они просто, они хозяева. И они хозяева тех, кто пока еще не вскидывает руку в нацистском приветствии, тот самый вот замечательный кадр легендарный из фашистского съезда, да?
Да.
Но все ближе и ближе, выбор, что его не останется. И этого, вот что самое страшное, этого выбора нету. Пока еще, я считаю, вот те, кто еще молчит, кто еще из тех людей, которые занимаются в том числе и культурой, искусством, и журналистикой, и чем угодно, наукой, из публичных людей, которые молчат, которые букву Z еще себе не выгравировали на лбу, не выбили, да, но и из них, от них еще не добились полного признания, полной поддержки публичной. Они просто делают вид, что не надо, я молчу, я вот занимаюсь своим делом. Но все меньше шансов увернуться. У молчащих еще есть шанс вырваться.
Режим эволюционирует, да. Он из авторитарного превращается в тоталитарный постепенно, потому что в условиях авторитарного правления, скажет вам любой политолог, возможно молчать. Главное не выступать против. А если ты молчишь и не высовываешься, тебя могут оставить в покое и не трогать. Да даже в Германии на самом деле такое было возможно при Гитлере. Не выступай, живи своей маленькой частной жизнью, закрывай глаза на то, что у тебя... за соседним лесом, за идиллическими полями и лугами, откуда-то там поднимается дым из труб, да. Крематория, да, Делай вид, что ты не замечаешь, как у соседа работают на ферме какие-то непонятные люди в рубищах, гастарбайтеры, приехавшие с Востока, да, остарбайтеры, как их тогда называли, да, и все нормально, тебя не трогают.
Пересидишь, да?
Пересидишь, да. Но сейчас мне кажется, что я даже наблюдаю по оставшимся в России моим знакомым, друзьям, близким людям. Те, кто рассчитывал пересидеть, уже не очень на это надеются. То есть люди, которые говорили себе, я могу ошибаться, но таковы мои наблюдения. Люди, которые говорили себе, что ну как я могу уехать, да? У меня здесь работа, у меня семья, у меня родные, у меня могилы, там, у меня то, у меня все. Мне кажется, что у их терпения сейчас начинает кончаться, и будет новая волна эмиграции. Будут люди уезжать, махнув
на все.
На все, что их до сих пор сдерживало. Я знаю уже случаи, как старики говорят более молодым. Уезжайте, мы как-нибудь сами здесь. Не хотим, чтобы вы последние лучшие годы вашей жизни клали на нас. Мы уж здесь как-нибудь доживем. Да? У вас, возможно, есть будет шанс начать жизнь сначала в другом краю, в другой стране.
Ну, так мама слушайте, моя говорила.
В Монголию люди готовы ехать.
Да. И ничего страшного, начинать сначала можно.
Да и даже если, в Монголии говорят, что в Монголии не так плохо, как было когда-то. Что там тоже реформы. Что там поднимается экономика, и, знаете, если бы я был поставлен сегодня перед выбором в России, я думаю, что я бы не колебался.
Ну, мне
повезло, я очень давно уехал.
Да,
я очень давно уехал, и мне
я тоже
повезло.
Я тоже об этом думаю. Да. Я тоже об этом думала, что если бы я была бы сейчас бы там бы. Ну вот, блин, я бы там бы сейчас бы не была бы. Вот ни по каким сценариям. Вот потому что... Не потому что вот это было невозможно. Вот моя красная линия произошла в 17-м году. Понимаете? Когда я поняла, что все, я живу в чужой стране, в чужом городе. Это чужие мне люди. Ну, за исключением там близких друзей, соратников, единомышленников, это понятно. Свой круг есть у каждого человека. Но в целом я поняла, что я там не могу. Я хочу отсюда уйти куда угодно. Я не могу здесь дышать. Не то,
Ксения,
что там работать.
Вы знаете, я многих людей знаю. Вот мне буквально там на днях моя одна хорошая знакомая...
Я еще работаю.
Одна моя хорошая знакомая описывала там свое состояние, что вот она просто не смогла дышать.
Вот.
Она все бросила. Она все бросила и уехала, что называется, куда глаза глядят, просто потому что не могла физически там оставаться.
Полтора часа это почти.
Все
мы полтора часа.
От степени толстокожести. Да?
И вот,
есть
нет,
люди
толстокожие,
а есть люди, которые, к сожалению или к счастью, все воспринимают очень остро и близко к сердцу.
Есть еще люди, которые говорят к себе, что ну как я все брошу, ну как? Ну здесь все-таки худо-бедно, у меня работа, а вот мама, а вот дети, а вот внуки, ну как? А квартира? А что делать? А где я там буду? Я не знаю ни одного языка, что я там буду, кому я там нужен? Вопрос, все, ответ так. Один. А кому ты здесь нужен? Никому ты там, я имею в виду в России. Ты там точно не нужен. Если ты не уйдешь сам, они тебя выпилят, выпихнут. Или посадят. Или сделают твою жизнь невыносимой. И с работы уволят. Потому что у тебя не то выражение лица. Ты все равно, если ты внутренне это переживаешь, как вы говорите, человек,
рано
который...
Или поздно, да, рано или поздно тебя мобилизуют.
Вычислят.
Или вычислят, или мобилизуют на митинг, в поддержку, или против.
Или соседка донесет, что...
Или соседка донесет, что ты какой-нибудь вражеский голос слушаешь, или вражеский YouTube смотришь, да?
Ужас.
Да, и уже, знаете, на меня уже донесли.
За что?
Ну, просто вот донесли.
Где? Кто? Где?
Простите, в каком Киеве? В Москве.
Напугали меня. В Москве.
Нет. В Москве на меня уже там не чужие мне люди написали донос. о том, что проживающий по такому-то адресу Евгений Алексеевич Киселев такого-то года рождения, да, на самом деле является иностранным агентом, да. Вот, и выступает в Ютубе с критикой действующей власти.
Ну, это же правда.
Да, но понимаете, когда этот донос пишется с целью выселить меня из квартиры, где я прописан.
Это вообще атас, конечно.
Это дорогого стоит.
Да, да. Скоро будут отнимать квартиры у иноагентов и вселять туда шахтеров с Донбасса. Вот увидите. Все,
да,
все это тоже уже было, когда расстрелянные, квартиры расстрелянных вселялись новоселы счастливые. Как Маргарита Симонян вошла на частоту убитой радиостанции «Эхо Москвы» 91,2 FM. С радостным криком, а теперь я здесь буду. Понимаете?
Ой, вот ей точно местечко зарезервировано на скамейке постудимых.
На скамейке запасных и на скамье подсудимых.
Да.
Женя,
спасибо,
полтора
спасибо
часа.
Спасибо за поправку.
Полтора часа. У нас сегодня какой-то кураж, но мы должны заканчивать.
Да, мы должны заканчивать. Спора нет. Спора нет. Давайте скажем всем спасибо, кто нас смотрел.
И, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал Евгения Киселева. И на канал Ксении Лариной.
На канал Ксении Лариной.
Приходите к нам, мы принимаем часто, нас много не бывает, дорогие друзья. Я могу анонсировать мою встречу субботнюю. Это будет Виктор Ерофеев. Мы с ним будем подводить итоги года в сочельник рождественский 24 числа. А в понедельник, как обычно, приходите к нам с Ирой Петровской на программу «Человек без телевизора».
Жень, ну, а вот спасибо. В таком составе мы уже встретимся в новом году.
В новом году, да.
Да. Да. Так что до встречи.
До встречи в новом году. Евгений Киселев, Ксения Ларина. Пока.
Счастливо.